Глава 19. Оказавшись на Гринвич-стрит, Джон поднялся на лифте на пятый этаж здания, которое, судя по внешнему виду, пережило такое количество землетрясений, что было просто непонятно, как оно до сих пор не развалилось на части, как карточный домик. Офис Investigations Unlimited располагался за стеклянной матовой дверью, как в мальтийском соколе. И Джон, стуча по стеклу костяшками пальцев, почувствовал себя настоящим Питером Лори и был готов услышать в ответ рык Богарта. Но из-за двери доносились странные глухие звуки. Тумп, тумп, пауза, еще один тумп. Сразу за ним следующий. Он постучал еще раз погромче. По-прежнему тумп, тишина, тумп, тумп. И скрип пружин, то ли дивана, то ли кресла. Джон повернул ручку и отворил дверь. Ему открылась единственная маленькая комната со столом, каталожным шкафом, кипами газет, пачками писем и прочими бумагами в картонных папках. Никакой секретарши и в помине не было. Сквозь давно немытое окно пробивался мутный свет. На столе чашка из-под кофе и пепельница, полная окурков. Одна сигарета еще дымилась. Джон повертел головой в поисках признаков жизни. Толстый мужчина в комбинезоне и красной полосатой рубахе занимался метанием дротиков. Перед ним на стене висела потрёпанная, проколотая во многих местах, фотография Джима и Тамми Беккеров. На голове у него были наушники от аудиоплеера, включенного на полную мощность, потому что Джон даже со своего места мог слышать грохот рок-музыки. Мужчина резко обернулся в сторону двери, выставив вперед кудрявую, давно нечесанную рыжую бороду. Ярко-синие глаза широко распахнулись. Взгляд его метнулся в сторону доски для дартса и вернулся обратно.
«Ваши друзья?» — спросил он.
«Нет, конечно», — ответил Джон, подумывая, не лучше ли уйти сразу.
«Но проходите же!»
— с широкой улыбкой провозгласил рыжебородый и попал стрелой точно промеж глаз Тамми. Потом снял наушники, в которых звучала мелодия «Всадники в бурю» группы Doors, и выключил плеер.
«Присаживайтесь, святой отец!»
Он радушно повел рукой в сторону пыльного зеленого кресла.
«Вот сюда, поближе к моему столу».
Джон не без сомнения повиновался. Местечко больше всего напоминало нору бешеной крысы. Тигертон сгреб со стола кучу бумаг и, не разбираясь, запихнул их в какую-то картонную коробку. У него было три подбородка, круглое, как луна, лицо и нос, напоминающий бутон тюльпана.
«Садитесь, прошу вас»,
— настойчиво повторил он. Джон опустился в кресло, которым явно почти никто не пользовался.
«Вы пришли немного раньше, не так ли? Я не ждал вас раньше часу», —
сообщил Тигертон и сел напротив. Кресло под ним жалобно скрипнуло. «Сейчас 6:02», — терпеливо напомнил Джон.
«Неужели?»
— Тигертон яростно встряхнул свои часы и виновато улыбнулся.
«Дешевка!»
«Кажется, я ошибся адресом», — произнес Джон, делая попытку встать.
«Нет, погодите, отец, одну минутку, ладно?»
Толстяк живо обернулся. За спиной у него стояла вешалка с огромным количеством шляп. Сняв одну из них, широкополую ковбойскую, он напялил ее себе на голову.
«Скажите, на кого я похож?»
«Вылитый пончик Билсбюро», — подумал Джон, но, разумеется, ничего не сказал.
«Хос!»
— воскликнул Тигертон.
«Вспомнили? Из Бонанзы. Все говорят, я на него ужасно похож. Дэн Блокер. Он умер, но он был Хосом. Вот и я тоже».
«Пожалуй, мне пора возвращаться в церковь». Джон встал и направился к двери.
«В собор святого Франциска имеете в виду? Где вы служите священником уже 4 года, а перед этим 3 года были священником в маленькой церкви Сан-Матео. А до того служили во Фресно, в католической церкви святого Франциска. Я не ошибся?»
Джон остановился, держась за ручку двери, и медленно обернулся в сторону Хосса Тигертона. Толстяк с угрозой для собственной жизни откинулся в кресле и закинул руки за голову, украшенную хоссовской шляпой.
«Вы родились в Мэтфорде, штат Орегон. Ваши родители переехали во Фресно, когда вам было 12 лет от роду. Нил и Элен Ланкастеры, они до сих пор живы, не так ли?»
«Да», — кивнул Джон.
«И вашему отцу принадлежит часть местного отделения компании Форда. Надо ли мне знать что-нибудь еще?» — усмехнулся он.
«Как? Каким образом вы получили эту информацию?»
«Удивительно, что можно сделать с помощью телефона, если подходить к этому с душой. Я позвонил епископу. Хаган, верно? Поговорил с его секретаршей, миссис Уивер. Могу побиться об заклад. Вы не представляете, что говорите сейчас с эксцентричным богатым стариком, который решил пожертвовать кругленькую сумму наличными одному молодому священнику, который помог его жене, нагруженной продуктовыми сумками, перейти оживленную улицу. Его брови несколько раз поднялись и опустились. Зачем создавать такие сложности? Хос хрипловато расхохотался, снял шляпу и сел прямо.
«У меня не такой уж крупный офис, как вы можете заметить. Да и клиентов, скажем, не пруд-пруди. Так что я просто хотел показать вам. Вы заказываете мне работу. Я стараюсь как могу, черт бы ее.
Будь она неладна». Джон все еще размышлял.
«Вы не хотите сказать, чем я мог бы быть вам полезен?» — напомнил Тигертон.
Джон вернулся в кресло. От чашки водянистого кофе, предложенного Тигертоном, он отказался.
«Я хотел бы установить кое за кем наблюдение. Точнее, охрану. У вас же есть услуги телохранителей, верно?»
«Сколько угодно!»
— кивнул Тигертон, закуривая новую сигарету. Почему-то Джон ему не очень поверил и, тем не менее, продолжил. «Девушка. Зовут Дебби Стоун. Он назвал адрес. Она... актриса».
«Правда? А где она играла?»
Джон повозил по столу пальцем.
«Она...»
«Ну, давай, давай.
Она...
она... ну, давай, давай!» — подтолкнул он себя. «Она в эротических фильмах снимается».
«Точнее сказать, порно!»
— заметил Тигертон и выпустил колечко синеватого дыма. «Я хочу, чтобы вы последили за ней, защитили ее. На самом деле я не очень знаю, чего я хочу, но...»
«Вы хотите, чтобы у нее появился ангел-хранитель?» — улыбнулся Тигертон.
«Они договорились». Тигертон согласился не спускать глаз с Дебби, начиная с сегодняшнего вечера и вплоть до утра среды. Он должен следовать за ней по пятам, на определенном расстоянии, разумеется, и сообщать Джону обо всем, куда она направляется, с кем встречается, кто к ней приходит и уходит от нее. Кроме того, если она соберется в какой-нибудь клуб или на дискотеку типа «Небесной мили», он тоже должен находиться там в непосредственной близости и не выпускать из виду ни на минуту.
«А если ей будут грозить какие-нибудь неприятности?»
«У меня же не зря коричневый пояс», — заявил Тигертон.
Тигертон радостно принял $362 в качестве предоплаты и напялил войлочную охотничью шляпу в стиле Шерлока Холмса. Джон поспешил уйти, пока его лучшие намерения не пошли прахом перед желанием увидеться с Дебби, даже под наблюдением Хоса Тигертона. В то время как Джон вошел в разваливающийся лифт и начал спускаться вниз, в магазинчике Джира его жена Анна сняла со стенда победителей ежемесячных конкурсов фотографию Дебби Стоун.
«Вот она!»
— сияя, заявила она высокому темноволосому молодому человеку, стоящему перед ней.
«А теперь скажи мне, видел ли ты когда-нибудь более прекрасное лицо, чем это?»
«Пожалуй, да. Просто красотка».
Джира заржал и хлопнул парня по спине.
«И давно ты стал разбираться в красотках, а? Весь в меня, Анна. Ты следи за ним».
«Ну что вы, дядя Джира», — смутился Джулиус. Два месяца с тех пор, как отец провел предварительные переговоры с родственниками, он с содроганием ждал этого визита. У дядюшки Джиро и тетушки Анны была замечательная квартирка на втором этаже над магазином. Но дядя Джира храпел по ночам, а тетя Анна забалтывала его до умопомрачения и не давала возможности вырваться на волю и просто прошвырнуться по улицам Сан-Франциско. Он уже слышал эту историю. Считалось, что канаты моста «Золотые ворота» лопнут в тот момент, когда по нему пройдет первая девственница. Но, на его взгляд, подобная опасность сей знаменитости совершенно не угрожала.
«Она очень милая девушка», — говорила Анна. — Ты должен благодарить звезды, что тебе повезло встретить такую милую девушку.
Она живет по соседству.
— Анна, ты погляди, как у него глаза заблестели! — завопил Джира. — Кажется, он что-то задумал.
— Действительно мила, — согласился Джулиус. У него был наметанный взгляд на лица, и это действительно ему весьма приглянулось. Может, действительно не зря он приехал в Сан-Франциско?
«Пусть она пока повисит рядом с остальными победителями», — сказала тетушка Анна, возвращая фотографию на место.
Тут появился покупатель, желающий приобрести маринованные грибы, и Джира пошел их искать. Она вернулась за кассу, чтобы обслужить подростка, решившего приобрести Rolling Stones и пачку презервативов. Джулиус стал бродить между прилавками. Размышляя о возможных перспективах, он машинально взял с полки журнал «Кавалер», перелистал его и, не обнаружив для себя ничего интересного, отложил в сторону. Рядом оказался еще один под названием «Ревью фильма для взрослых». Джулиус негромко присвистнул. Этот журнал он начал просматривать более внимательно, вникая в детали. Симпатичные девки. Откуда они только берутся? Такие красотки. Может, разводят в специальных питомниках в Лос-Анджелесе? Этакие фермы по производству бледей. Он пожирал глазами загорелые, сильные, источающие страсть тела. А имена-то какие? Синда Фан, Паула Энджел, Тиффани Глоув, Дебра Рокс, Хитер... Погоди-ка минутку. Постой. Одну. Минутку. Это лицо он уже где-то видел. Точно? Кажется. Джулиус протер глаза. Должно быть, это мираж. Конечно, а как же иначе? Но не тут-то было. Взяв журнал, он подошел с ним к стенду с фотографиями победителей и принялся сравнивать две фотографии — полароид и парноид. Сердце ухнуло куда-то в мошонку. «Тетушка Анна!» — негромко позвал он. Потом повторил погромче. «Тетя Анна! Вы не могли бы подойти на минутку?»